говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – живущий в Швейцарии философ Михаил Маяцкий. Его книги «Курорт Европа», вышедшие в издательстве «Атмаргеном», собраны эссе о том, как меняется континент в постиндустриальную эпоху и как меняется характер европейцев, для которых главным насыщением жизни перестает быть работа, а ее место занимают обучение, увлечение, развлечение, путешествия или порождающая депрессию пустота. Михаил, я читал вашу книгу с восхищением, которое всегда чувствуешь, когда тебе рассказывают вещи, которые ты видишь каждый день, но не понимаешь их значения и взаимосвязи. Думаю, что «Курорт Европа» — первая книга о современной постиндустриальной цивилизации, написанная российским исследователем, но вне контекста отношений России и Европы. Вы не смотрите на Европу глазами россиянина, русского путешественника. Вот это очень интересно. Поэтому спрошу вас, как вы приобрели этот взгляд? То есть попросту попрошу вас рассказать о себе.
Я не думаю, что эта книга могла бы быть написана европейцем, так сказать, коренным. В ней есть некоторая легкая отчужденность взгляда, хотя, естественно, это не книга журналиста, которая бывает наездами, что называется. Я живу в Европе уже довольно давно, уже почти 20 лет, поэтому у меня двойственное, естественно, отношение к Европе, она уже и своя в каком-то смысле, так как была отчасти своей и до приезда сюда. И остается не как остаток, не как аппендикс, а совершенно культивируемая легкая отчужденность взгляда, которая какую-то ноту принесла и наверняка в эту книгу.
Но вы достаточно хладнокровно смотрите на предмет своего исследования, неравнодушно, разумеется, но читателю непросто понять, любите ли вы вот этот постиндустриальный курортный мир или вам жаль старую Европу, хотя бы Европу времен индустриального бума?
Так вопрос, наверное, не стоит. Вопрос о любви, что к родине, что к приемной родине, что к месту долговременного обитания. Как вы знаете, наверняка лучше меня. И вообще сам по себе непрост для русского человека и гражданина. Тоже непрост. Скорее, задача была протянуть Европе руку братской помощи и помочь ей понять, где она находится. Мне кажется, что европейские политики держат своих граждан в легком тумане по поводу их самих. Опять же, бывают моменты отрезвления невольного типа кризиса. Но вспомним, например, во Франции еще за пару месяцев до кризиса в его острой фазе президент уверял, что кто больше работает, тот больше получает, и надо чем больше работать, тем больше получать. И вся избирательная кампания, последняя французская, причем с обеих сторон, со стороны обоих кандидатов, я хочу сказать, была вся выдержана в таких совершенно индустриальных тонах. Нужно было льстить избирателю, говорит, что он трудолюбив, что он мечтает только о том, чтобы побольше работать и так далее. Что создает в том числе геополитические проблемы, привлекает в том числе этот дискурс, не только уровень жизни здесь, но и этот дискурс работы, которая только и ждет рук рабочих, привлекает эти руки сюда. Тогда как цивилизация европейская, как я пытался показать, уже довольно давно спонтанно ищет других путей. Досуг, забота о себе, познание, открытие самого себя играет роль все более важную.
Вы сказали «довольно давно». Давайте уточним, как и когда произошел этот, я пользуюсь вашей замечательной формулировкой, поворот от цивилизации принуждения к цивилизации удовольствия. Собственно, как вы и сами говорите, представление о туризме, бесцельных путешествиях еще в первой половине 19-го столетия стало формироваться. Стало быть, постиндустриальное миропонимание предшествует в каких-то аспектах индустриальному. Ну да, ведь это возвращение к античным идеалам.
Да, об этом я тоже в одной главе рассказал, об этом античном идеале. Просто после войны из-за умассовизации и образования, и каких-то жизненных стандартов, качества жизни, этот феномен стал массовым. Вот, собственно, вся проблема. То, что о постиндустриальной эпохе начали говорить, собственно, вскоре после войны, и я, собственно говоря, не специалист в этой области, иначе бы я цитировал и опирался на другие исследования в гораздо большей степени. Это, скорее, моя интуиция живущего здесь человека, который занимается другим делом. Но ясно, что и социологи времени, рабочего и свободного, и культурологи это все довольно давно уже почувствовали, описали, описывают. Но, повторяю, не только обыватель, но и политики остаются глухи, ну, идеологически, разумеется, потому что они могут этот образ, этот новый образ Европы принять как свой, научиться с ним работать, понять, что этот образ не сулит какого-то спасения. Это не альтернатива, которую я показываю. Это сложный цивилизационный поворот, который будет иметь оказывать свои последствия в самых разных областях жизни. Эти последствия невозможно оценить однозначно, как позитивные, негативные. Дело не стоит просто о выборе добровольном того или иного пути и о представлении этого пути с положительной или с отрицательной стороны. Это поворот, который происходит уже и который нужно научиться видеть и готовиться к нему.
Ну, в первую очередь, этот поворот ведь заключается в том, что у людей стало больше свободного времени. Я приведу впечатляющие цифры из вашей книги. Если в середине прошлого века рабочее время съедало 2/3 бодрствования среднего европейца, то сегодня 1/7 его часть. Да, в последние десятилетия все больше людей могут пользоваться вот этой привилегией элит, бездеятельностью, но и расплачиваются за это душевным унынием, меланхолией и депрессией. Ну, может быть, вот это как раз печаль постиндустриальной мира, печаль этой постпромышленной цивилизации, которая всех угнетает и требует каких-то перемен.
Ну да, европеец еще не научился работать с досугом, если можно так парадоксально выразиться. То есть он по-прежнему черпает смысл жизни в работе. И оказавшись на пособии, оказавшись безработным, это, в общем, удел сегодня миллионов европейцев, причем, разумеется, нужно идти дальше официальных цифр статистики. Я, как проживающий в Швейцарии, знаю это очень хорошо. Швейцария – страна, типичный пример самоослепленной страны с собственной статистикой. То есть ее цифры по безработице не имеют к реальности никакого отношения. Так вот, в европейской перспективе, конечно, не только европейская цивилизация должна научиться строить и черпать смысл не только из труда, не только из работы. Кроме этого, есть еще другой пласт, как бы концептуальный, связанный с так называемым когнитивным капитализмом. Когда досуг становится не просто растущей геометрической долей времени жизни, но и временем, когда производятся, собственно, блага куда больше, чем они производятся в рабочее время.
Ну да, то есть хобби занимает место работы.
Да, и хобби является еще и площадкой экспериментальной, в том числе для поиска своего будущего поприща. Люди меняют профессии много раз за жизнь, чего не было раньше. Люди ищут работу в это самое свободное время, ищут возможность изменить свой профессиональный статус, приносить, в конце концов, обществу и самому себе больше пользы в другом месте, на другой ниве.
В том числе и за счет значительного понижения доходов, значительного понижения зарплаты. Ну вот один из примеров этой тенденции – это так популярный сейчас дауншифтинг, да?
Естественно, вся экономическая ситуация кризисная, которая не кажется противоречащей этой курортной тенденции, она просто является временным и эфемерным осложняющим обстоятельством. Естественно, что тенденция далеко не линейна, и меры по сокращению рабочего времени, меры сверху, предпринимателей, государств, тоже склоняются к этому, хотя они получены в результате, скажем, просто классовой борьбы, но они укладываются в ту же самую тенденцию. Больше времени для досуга, больше времени для потребления культурных и иных ценностей, накапливаемых той же самой цивилизацией и так далее.
Ну вот мы подошли к теме нынешнего кризиса. Все-таки как он меняет европейский тренд? Вы пишете, что курортная эпоха будет не вечной. Что придет ей на смену? Мне кажется, мы сейчас находимся в начале какого-то интереснейшего процесса, какого-то перелома. И, в общем, даже приблизительных контуров пока я не представляю. Может быть, вы их видите?
Я тоже не представляю. Ну, во-первых, кризис уже есть какие-то признаки его конца. Экономисты говорят нам, что кризис – это нормально. И это, естественно, не последний кризис, который мы переживем, и мы увидим, мы сегодняшние люди. Главная перемена после кризиса и вообще в ближайшее время – это, естественно, связано с глобализацией. Европейцу нужно научиться жить не только за счет, я имею в виду, строить смыслы собственного существования не только за счет труда, но и нужно отучиться видеть в себе пуп земли. Диспозиция современного капитализма, даже в его новой когнитивной версии, делает из, или даже, может быть, еще пуще в этой версии, делает из Европы, или пытается сделать из Европы или шире Запада, голову мира, у которого есть свои руки и ноги в других частях Земли. Ясно, что эта парадигма долго не будет существовать. Есть регионы, которые именно в этой когнитивной области развиваются по экспоненте. Индия, которая имеет сейчас 300 университетов и которая хочет иметь 1500, и так далее.
Может быть, вы могли бы пояснить нашим слушателям, почему вы думаете, что будущее за Индией, что индусы покорят и будут нянчить престарелых европейцев?
Я выбрал, естественно, в этой книжечке там, около 20 глав. Их могло быть больше. Это главы, во-первых, они как бы отражают или покрывают различные аспекты, фасетки всей этой проблематики. Но каждая из них является представителем какой-то другой. Ясно, что я читаю, скажем, курортника Гессе, я мог бы читать другие книги. Я пишу об Индии, я мог бы писать о другом районе. Индию я взял скорее назло синомании, охватившей в частности Францию. Ясно, что внимание к Китаю совершенно заслуженно и оправдано, но мне казалось, что оно создает, в частности, у французского читателя, а книжка написана была во Франции, ложное представление о какой-то полярности Китай-Запад. Тогда как нужно научиться видеть мир многополюсным, и в частности Индия во Франции, по большому счету, неизвестна, но особенно если сравнивать с Англией, понятно, что здесь прежние колониальные интересы сказываются. Мне показалось интересным дать такой, опять же, в высшей степени импрессионистический портрет этого региона.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – философ Михаил Маяцкий, автор книги «Курорт Европа». Вы говорите, что у современных левых нет идей, но какие-то идеи очень любопытные есть. И вы знаете их по дискуссиям, которые происходят сейчас в Швейцарии, и происходят уже много лет. Это дискуссия о расширении частных свобод, это легализация наркотиков, это эвтаназия, это права животных, это однополые браки. Как вы смотрите на эти споры?
Очевидно, что прежние водоразделы между левыми и правыми оказываются пересмотренными и пересматриваемыми. И проблемы, о которых вы упомянули, и многие другие, совершенно иначе разделяют общество, чем прежние или чем старые. Новые проблемы, типа национализации промышленности или stock options и так далее. Здесь левые могут смыкаться в чем-то или по конкретным вопросам с старым либерализмом. И, возможно, самые разные сочетания. Сейчас как раз кризис дал возможность кристаллизовать во многих странах какую-то интересную левую активность, подогреваемую активностью чисто социальной, взятие в заложники директоров крупных предприятий, банков, другие прямые акции. За этим стоит попытка нахождения нового единства, которое натыкается, естественно, на растущую, и это как раз долговременная тенденция, индивидуализацию. Европеец предпочитает найти политическую группировку или медиа, точно соответствующую его интересам и артикуляциям, и пожертвовать единство именно этой точности. Способны ли будут левые, опять же, использовать это все более теряющее смысл слово, как раз перевернуть это отношение и пожертвовать этой точностью попадания в пользу единства, покажет и показывает нам последние новости.
Послушаем главу из книги Михаила Маяцкого «Курорт Европа», эссе о том, как сегодня стареют европейцы.
Выражение «старушка Европа», «добрая старая Европа» стали наполняться новым старым смыслом. Европа стареет. В демографически динамичных регионах Азии, Африки, Латинской Америки количество людей моложе 25 лет достигает 2/3, местами 3/4 общего населения. В Западной Европе и пропорция обратная, и тенденция к ее усугублению налицо. Послевоенный бэйби-бум остался казусом. Сексуальная революция скорее окончательно разъединила сам процесс и то, что некогда считалось результатом. Феминизм, при всей многоликости и противоречивости, был един в своем запрете на отношение к женщине как к воспроизводящей машине. Откуда растущее число старо и никогда не родящих? При этом медицина делает головокружительные успехи, суля, если совершенно случайно не помешает эвтаназия, привести человека прямо к вершинам бессмертия. Увы, даже к бессмертию дорога ведет через старость, и с удлинением жизни все больше ее доля будет приходиться на старость. Старость занимает уже не последнюю сцену пятого акта, а два последних акта целиком. При этом официальный срок выхода на пенсию медленно, но повышается, тогда как реальный временной порог прекращения активной фазы жизни снижается. 40-летним безработным трудно, а 50-летним и вовсе невозможно устроиться на работу. Старики одновременно и стареют, растет продолжительность жизни, и молодеют, все более молодые люди де-факто выходят на покой. Европейская система социального обеспечения, конечно, в мировом авангарде, но экономическая и демографическая стагнация нагоняет над ней серьезные тучи. Уже сегодня европеец стар по сравнению с прочим миром. От кого же ему ждать полагающихся старику заботы, такта, внимания, лечения? От тех, кто молод или, по крайней мере, моложе, и кого чисто статистически все меньше и меньше. Ксенофобские реакции, кроме своей архаичности, атовистичности, в принципе, несостоятельны еще и экономически. Чья рука, если не рука приезжего или потомка приезжего, подаст завтра стакан воды миллионам старых и немощных европейцев? Европа – дом престарелых? Во всяком случае, дом отдыха, санаторий, прежде всего, для себя, для своих европейских стариков. При этом общество по образцу рекламы этого трубного гласа социума о стариках помалкивает, и если решит высказаться, то хочется, чтобы старики этого не слышали. Господствующий дискурс о них за пределами профессионального геронтологического формируется плохо скрытыми жалобами пенсионных фондов и поэтому получается обвинительным. Живут и живут, понимаешь ты. Такое отношение к старикам скандально приравнивает их к самым страшным глобальным язвам. СПИД, терроризм, потепление климата, продовольственный дефицит, исчерпание недр, озонная дыра, старение населения. Старики не протестуют, терпят, а может быть и признают первородную вину, ведь для многих из них религиозное воспитание еще не пустой звук. Вообще европейские старики не вровень российским, социально пассивны, и их протест не получает сколько-нибудь общественно слышимого выражения. Или им живется лучше, чем российским? Между тем, за спиной у нынешних стариков, гражданами какой бы страны они ни были, короткий 20 век, с 1914 по 89, со всеми его прелестями. Не последняя его прелесть – падение престижа труда. Нынешние старики еще жили, чтобы работать и чтобы заслужить работой отдых. Тогда как следующее поколение согласно так и быть работать, чтобы жить, но лучше всего просто жить. А уж философию жизни ради работы оно рассматривает как своего рода коллективное помрачение, за которое уж точно никакой награды не полагается. Неудивительно, что старики предпочитают не мозолить глаза одержимому вечной молодостью обществу и, по возможности, прятаться от его немого или озвученного укора. Пока есть силенки в путешествиях, пока остались денежки на курортах. Там, по крайней мере, к ним относятся как к клиентам и хотя бы в этом качестве искренне желают жить вечно. Европеец с возрастом не становится меньшим индивидуалистом, поэтому верхом несчастья считает старение при собственных детях, у них на виду и на шее. Чуть менее плохое решение – дом престарелых. Наказание здесь состоит не в уходе, в Европе обычно хорошем, а во взаимообреченности на собратьев по несчастью. Идеал – автономия. Рынок чутко откликнулся на этот зов. Два недавних парижских салона предложили старикам альтернативу. Один салон мореходный, витрина одной из немногих процветающих ныне отраслей, мелкого и среднего прогулочного судостроения. У кого в порядке деньги и здоровье, покупайте или арендуйте яхты, катера, пароходы и за горизонт. Другой салон, прямо адресованный пожилой категории населения и носящий почти советское название «счастливая старость», предлагает более доступную по цене возможность предаваться индивидуализму. Строительная индустрия работает над моделями домов для старика, которые позволили бы ему не абсолютно зависеть от доброй воли юных слуг или социальных работников. В предлагаемых моделях жилищ будущий старик, не вставая с постели, сможет фильтровать гостей и открывать дверь кому нужно, сможет выезжать под душ на кресле waterproof, готовить пищу одной рукой, не вставая с того же кресла, и причесываться перед зеркалом, предусмотрительно установленным на уровне все того же кресла. Конечно, это решение по карману только для пары процентов старческого населения. Остальному подавляющему большинству придется довольствоваться тем же рецептом, что и везде и всегда, а именно взаимопомощью со стариками-соседями, с некоторой надеждой на бескорыстных добровольцев помоложе. Что потом? Потом стариками станут нынешние зрелые, потом нынешние молодые. Их прототипы уже угадываются в пока, к счастью, редких образцах новой, доселе невиданной породы стариков, почему-то преимущественно из стран конца истории, оказавшихся вдали от трагедий прошедшего короткого века. Новый старик легко отличим потому, что история обошла его. Его жизнь была сменой не эпох, а физиологических фаз, и потому старение его чисто физиологично. Единственный опыт, который отложился в морщинах его чела, это опыт потребителя и знатока прав потребителя. Самый интересный конфликт его жизни – многолетняя тяжба с табачной компанией или банком, или, кстати, с туроператором. Если уже в сегодняшнем социальном воображаемом труд перестает быть достаточным основанием для вознаграждения комфортабельным покоем, то станет ли таким основанием жизнь, отданная напряженному, изнурительному потреблению? А потом состарится сегодняшний избалованный ребенок, или, как его называют педагоги, ребенок-король. Тут и сказке конец.
Глава из книги «Курорт Европа». На «Волнах свободы» мы завершаем разговор с ее автором, философом Михаилом Маяцким.
Мы говорим сейчас исключительно о старой Европе, но ведь есть и другая Европа. Республика Косово – это Европа, хотим мы этого или нет. Румыния – это Европа, Болгария, а может быть сейчас и Турция тоже. Шенгенские соглашения разрушают границы, вы сейчас в Швейцарии это тоже заметили, они исчезли недавно. За столом появляется слишком много игроков, которые меняют правила игры. Вы их не замечаете в своей книге? Это не упрек, это вопрос.
Да, я их не замечаю, как я не замечаю массу мелких, в кавычках, разумеется, деталей, и книга написана крупной кистью, валиком малярным. Ну, это такой фрактальный объект, можно было писать эту книгу и размышлять об этих проблемах, можно и нужно, без конца. Естественно, между старой и новой Европой имеется масса различий и масса проблем. Скажем, политически больше атлантизм, больше проамериканизм Восточной Европы, Восточной и Новой Европы, который сейчас как бы затушеван общей баракоманией и так далее. Ясно, что Восточная Европа или Новая Европа повторяет с опозданием в несколько десятилетий европейское развитие и переживает отчасти индустриальный бум, сопоставимый с французским или немецким. Но вместе с тем, как нельзя войти дважды в одну реку, так и здесь ситуация совершенно другая. И, разумеется, эти страны тоже участвуют по-своему в этом курортном повороте. И как субъекты, и как объекты. Турция – очевидный пример. Это и сочетание младоиндустриальности, с одной стороны, и развитие туризма, без которого этот индустриальный бум не был бы возможен. Но это же касается и других стран, разумеется, в разной степени.
Вы не говорите ни слова о России, а Россия ведь тоже попыталась стать такой пародией на постиндустриальный мир с офисными клерками, которые проводят уикенды в шопинг-центрах и два раза в год ездят на курорты. Но сейчас этот мираж, эта постиндустриальная голограмма разваливается, и получается, что Россия — это вообще непонятно что. Уже не промышленная страна, потому что ничего не производит, но и не постиндустриальная, и вряд ли ей станет в ближайшее время. Михаил, это последний вопрос. Есть ли место для отчизны в ваших размышлениях?
Я не хотел этот вопрос походя и в полуфразах трактовать. Европа ведь тоже относительно богатая часть Земли, ну, во-первых, не бесконечно богатая отнюдь, и, во-вторых, испытывающая сегодня как раз все, может быть, в большей степени сложности, чем более скромные части мира. Как в Европе мы видим волны местного туризма, когда люди перестают летать во Вьетнам, а начинают садиться в электрички и ездить по окрестностям своих городов, или садиться на велосипеды, или просто ходить пешком. Возможно, самые разные констелляции, и в этом смысле участие России в этом процессе тоже будет зависеть от факторов, в основном экономических, в самом широком смысле этого слова. Ясно, что смена парадигм крайне радикальна и парадоксальна, поскольку советская эпоха, как ни странно, была и эпохой когнитивного позиционирования, которая способствовала бы встраиванию России в эту новую конфигурацию. Но карты легли иначе, картина сильно усложнилась, замутнилась и продолжает быть крайне динамичной. Будем следить за ней.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с живущим в Швейцарии философом Михаилом Маяцким, автором книги «Курорт Европа». После сводки новостей поговорим о том, почему запрещают книги на Украине, и встретимся с французским поэтом Мишелем Дегиб.